Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Он үчүнчү июнь жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, эсенсизби? Түштүк батыш бажысынын башчысы мыйзамсыз байууга айыпталып кармалды. Атайын кызмат шектүү жемкорлук менен табылган 6 миллионго жакын долларга бааланган мүлккө ээлик кылаарын жарыялады.
Бажы кызматында иштеген кызматкерлерди көрсөтүп, кошмолор катары деле укмушташа түшөт. Дагы эле жаңы бийликтерге катуу күрөш баштайт. Тазалоо болбой эле иш дагы эле түшүнүксүз.
Бишкекте кыздарга көчөдө ыдык көргөзүү боюнча кылмыш иши козголду.
Таң каласында жин келет да, а эмне үчүн биздин андай укугубуз жок? Эмне үчүн биз болсо коркуп жүрүшүбүз керек? Эмне үчүн биз кийингенде ойлонушубуз керек?
Ошондой эле алдыда 7 артист жумуштан кеткен балет чыры тууралуу да кеңири баянды сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды Рахат Кеңешовадан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кытайда азык түлүк базарында бүгүн жарылуу болуп, кеминде 12 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 138 адам жараат алды. Окуя Хубэй провинциясында болду. Жабыркагандарды издөө иштери уланууда. Таң эрте болгон жарылуудан базардын имараты толук талкаланып, тегерек четтеги үйлөрдүн айнектери сынып кеткен. Алдын ала маалыматтарга караганда кырсыкка газ чыгып өрт тутанганы себеп болгон. Шаарда кан куюу боюнча кошумча бекеттер иштей баштады. Москвада полиция кызматкеринин мыйзамсыз аракеттерине арызданып, кийин өзү камакка алынган кыргызстандык Махбурат Эмилбаева камактан бошотулду. Адвокат Александр Ким азаттыкка билдиргендей, Москва соту 10 июнда Эмилбаеваны полицияга баш ийбеген деген негизде 3 суткага камакка алган. Эмилбаева полиция кызматкерлери кордук көрсөткөнүн жана алар жоопко тартылышы үчүн аракет көрөрүн айтып жатат. Кыргызстандын Дубайдагы консулдугу Бириккен Араб Эмирликтерине каттаган кыргыз жарандарын сак болууга чакырууда. Консул Азамат Сыдыков азаттык радиосуна Дубайда жылына 3-4 кыргызстандык түрдүү кылмышка шек саналып камаларын, алардын басымдуусу тыюу салынган дарыны ташууга айыпталып жатканын айтып берди.
Негизи биякта баңгизат менен түшкөн аябай чоң жазасына тартылат. Максимальный срок беришет, биякта максималдуу срок ал 25 жылга.
9 июнда Азаттык радиосу Дубайда абакта жаткан кыргызстандыктар деген иликтөөсүн жарыялады. Анда тыюу салынган дары менен Дубай полициясына кармалып, абакта жатып чыккан 2 кыргызстандыктын тагдыры баяндалат. Экөө тең 2019 жылдын сентябрь айында Кыргызстандан аэропорттон милиция кызматкерлери берип жиберген жүк үчүн Дубайдан кармалып, абакта жатып чыгышкан. Ош аймагы коронавирус эң көп катталгандар боюнча Бишкектен кийинки орунга чыкты. Мындай көрүнүш соңку бир нече күндөн бери туруктуу сакталып, Ош шаарында жана Ош облусунда ооруну жугузуп алгандардын саны жалпысынан бир күндө 150-160 тегерегинде болууда. Буга чейин коронавирус боюнча Бишкектен кийинки орунда Чүй облусу болчу. 8 июндан тартып Ош шаары менен Ош облусу кызыл зонага кирди. 12 июнда Ош шаарындагы оор санитардык эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 1 июлга чейин бардык массалык иш чараларга чектөө киргизилди. Кыргызстанда бул ооруну жугузуп алгандардын саны өсүүдө. 13 июнга карата вирус менен жалпысынан 120 миңдей адам катталды, алардын 1890 каза болду. Адистер расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбай жатканын, ооругандар дагы каза болгондор дагы андан көбүрөөк экенин айтып келишет. Мамлекет жеңил өнөр жай тармагын колдоо боюнча иштерди улантат, ири долбоорлорду жүзөгө ашырууга көмөк көрсөтөт. Бул тууралуу бүгүн 13 июнда президент Садыр Жапаров аталган тармакта иштегендердин кесиптик майрамы менен куттуктоосунда айтып, мындай долбоорлор ишке ойдогудай ашса 10 миңдеген жумуш орундарын түзүүгө жана өнүгүүнүн жаңы деңгээлине өтүүгө мүмкүнчүлүк ачыларын белгиледи. Казакстанда сот 3 кишини митингге качканы үчүн 3 күндөн 5 күнгө чейинки мөөнөткө камакка алды. Азаттык радиосунун казак кызматынын маалыматына караганда, Орол шаарынын административдик соту активисттерди тынч жыйындарды өткөрүү тартибин бузууга айыптуу деп таап, алар акция өткөрүү үчүн уруксат алышпаганын билдирди. Соттолгон 3 активист шаардын борбордук паркында нааразылык акциясын өткөргөн үчүн бир нече күн мурда кармалышкан. Алар соттун чечимине макул эместигини билдиришти. Акция 29 майда өткөн. Ага чыккандар колуна репрессияларды токтоткула, саясий туткундарга боштондук деген жазууларды кармап турушкан болчу.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берген. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында бар. Эмертең кабарай маалыматы. 14 июнда көпчүлүк аймактарда жаан болот, долордо өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 14-15, 15-20, күндүз 28:33, Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 7:12, күндүз 18:23, Нарын облусунда түнкүсүн 4:09, күндүз 17:22, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -1-6, күндүз 3-8 градус болот. Эртең Чолпон Ата шаарында өткөн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8:10, күндүз 18:20, Бишкекте түнкүсүн 11:13, күндүз 27-29 градус болот. Баяндарга өтөлү. Түштүк батыш бажысынын башчысы Нурбек Айтмаматов мыйзамсыз баюуга айыпталып кармалды. Атайын кызмат шектүү бажычы жемкорлук менен табылган 6 миллионго жакын долларга бааланган мүлккө ээлик кылаарын жарыялады. Буга чейин журналисттер өмүр бою бажыда иштеген кызматкер сан миңдеген байлык топтогонун иликтеп чыгышкан. 2020-жылы бийлик бажы тармагын эң коррупциялашкан мекеме деп жарыялаган. Жаңы бийликтин бул тармакты реформалоо аракети барбы? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекеттик бажы кызматынын түштүк батыш бажычысынын башчысы Нурбек Айтмаматов товар ташуудагы коррупциялык схема түзгөн деп шек саналып кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы башчысы 10-июнда кармалып, мекеменин убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин маалымдады.
Такталгандай, Нурбек Айтмаматов өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын пайдаланып, түштүк батыш бажысындагы товарларды туура эмес декларациялоо үчүн коррупциялык схемаларды, товарлардын жалган транзити жана башкаларды уюштуруп, натыйжада олуттуу көмүскө киреше алып турган.
Деди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Назгүл Кыдыралиева. Атайын кызмат Айтмаматовду мыйзамсыз жол менен табылган мүлктөрү деп жалпы баасы 4.5 миллион АКШ долларына барабар 30 ашуун элиталык батир, 1 миллион долларга бааланган 10 ашуун автоунаалардын сүрөтүн жарыялады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет көмүскө кирешенин бир бөлүгүн эки курулуш компания аркылуу мыйзамдаштырууга аракет кылган деп билдирди. Учурда Жазык кодексинин 323 беренеси мыйзамсыз баюу менен сотко чейинки өндүрүш башталды. Азырынча кармалган Айтмаматовдун жакындары же жактоочулары менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Мындан 4 ай мурун Кактус медиа интернет басылмасы бажычы Нурбек Айтмаматовдун байлыгын иликтеген. Иликтөөдө Айтмаматовдун аялы Чынара Матанова НТС Трейд курулуш компаниясына, апасы Канымбуу Кулбаева, Капитал Строй Инвест, Роял Констракшн, Роял Текстиль ишканаларына ээлик кылары айтылат. Апасы мындан тышкары Ош Коммуналчек, Коммунтехсервис фирмаларынын директору катары жазылган. Ошондой эле басылма 2016-жылы Айтмаматов жана анын апасы курулуш компанияларынын негиздөөчүсү болгонун жазат. Кактус медиа мамлекеттик кызматкердин жакындарына катталган миллиондорго бааланган байлык кандай жол менен табылган деп суроо салган. Иликтөөнүн автору журналист Марат Уралиев кыргыз бажысы коррупцияга малынып калганын белгилеп, бийликтин жемкорлукка каршы күрөшүүсү биринчи кезекте ушул тармактан башталышы керек деп эсептейт.
Бажы кызматында коррупцияга баары эле малынган. Элди ошо бажы кызматында иштеген кызматкерлерди көрсөтөбүз, кошуналар катары деле укмуш жашап түшөт да дагы эле. Элден ар бир жаңы бийлик келгенде катуу күрөш баштайт. Тазалоо болобу, болбойбу, эми иштейби, кандай болот, элге иштейби, мамлекетке иштейби, бажы кызматы ошондо дагы эле түшүнүксүз азыркыга чейин.
Соңку жылдары бажыдан байыган кызматкерлердин шектүү мүлктөрү жөнүндө журналисттик иликтөөлөр байма-бай жарыяланып келет. Кыргызстанда былтыр элдик толкундоолор менен бийлик алмашкандан бери эле бажы кызматында 4 жетекчи алмашты. Октябрь окуяларынын себептеринин бири дагы мамлекеттеги коррупция, анын ичиндеги бажыдагы жемкорлук схемаларынын тамыр жайылганына бийликтин көз жумганы болгон. 7-июнда экономика жана финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп Самат Исабеков дайындалды. Ал буга чейин Азаттык радиосунун бул тармактагы ири коррупциялык схемаларды ачыктаган иликтөөсүндө көйгөйдү ачык айтып чыккан. Исабеков эми бул тармакты реформа кылууга аракет кыларын билдирди.
Коррупция менен күрөшүбүз керек, бирок коррупция менен күрөшөбүз, мен коррупция менен күрөшөтөм деп эле ооз көп туруп айтып атышат элдин баары элечи. Өзөнтүп атып эле өзүлөрү коррупцияга аралашып кирип кетип атат. Ошол себептен алсыздандырып анан азайтылышыбыз керек. Толук жеңип чыгууга мен азырынча мындай толук мүмкүнчүлүктү мен көрө элекмин, айта албайм. Механизмин мамлекеттин деңгээлинде дагы бул ойлоп табыш элек. Ошон үчүн менин максатым алсыздандыруу, вакцина салуу, ылдамдыгын азайтуу.
2020-жылы улуттук статистика комитетинин мамлекеттик органдарга элдик ишеним деңгээлин аныктаган изилдөөсүндө бажы кызматы эң коррупциялашкан мекеме деп табылган. Саясат талдоочу Руслан Акматбек жемкорлук менен күрөшүүнүн мындай өңүтүнө токтолду.
Уурдоо мүмкүнчүлүгү уурларды пайдаланат дегенче, биз коррупциянын бир гана баягы жыйынтыгы менен эле күрөшүп келип атабыз. Жанагы элге карапайым жана калкка жага турган жанагындай кармалды куктурулуп атат деген эле маани берип, ошол уурлардын, коррупционерлердин, жемкорлордун пайдаланып отурган системасын түп тамыры менен өзгөртүшкөн да. Кыргызстандын башынан келеаткан билип, бул багытта таптакыр иш алып барган жок. Ошол эле базаны автоматташтырса,
2021 жылы Бишкектеги 1-май райондук соту Райымбек Матраимовду жемкорлук боюнча күнөөлүү деп таап, ага 260 000 сом айыппул чыгарган. Матраимов айыптуу экенин өзү сотто мойнуна алган, мамлекеттик чыгым катары 2 миллиард сом төлөп берип, жазадан кутулган. Матраимов өзү жана анын жакындары иликтөөлөрдө айтылган дооматтарды четке кагып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө эл аралык долбоору кыргыз бажысынын мурдагы башчылары Тайландтын эң кымбат курортунда эс алган учурун таап чыкты. Анда Райымбек Матраимов менен анын кол астында иштеген Замирбек Карашевдин үй бүлөсү биргеликте эс алганын ачык булактарга таянып иликтеген. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Тайландтын Пхукет аралынын булуңунда жайгашкан Трисара элиталык курортунда терезе эшиги океанга караган ондогон жекеменчик виллалар бар. Мында Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана мурдагы бажычы Замирбек Карашевдин үй бүлөлөрү чогуу чараны эс алганын ОССРП ачык булактарга таянып жазып чыкты. Буга негизги далилдер Карашевдин кызы менен Матраимовдун жубайынын инстаграмындагы фото сүрөттөрдөн алынган. Уулкан Тургунованын Трисара түндөсү деген аталыштагы 2019 жылы 8-январда жарыялаган сүрөттөрү иликтөөчү журналисттердин Трисара курортуна болгон кызыгуусун жараткан. Алар Трисараны изилдеп отуруп орусиялык блогердин YouTube каналындагы видеосуна көз урунган. Анда Тургунованын фотосундагы четинде кызы отурган бассейн менен короонун көрүнүштөрү салыштырылып, иликтөөчү журналисттер блогер тарткан вилланын дал өзү деген бүтүмгө келген. Орусиялык блогер видеодо бул вилланы өтө бай адамдар эс алчу жай деп сүрөттөгөн.
Здорово, народ. Смотрите, ситуация такая. Мы снова вернулись куда? Трисару.
Салам эл журт. Карагыла, жагдай мындай. Биз Трисарага кайра кайтып келдик. Эмнеге дейсиздерби? Анткени өткөндө биз бул жакта болгондо бул отелдин айланасын абдан аз тартып калганбыз. Бул мейманкана аябай кооз, ошондуктан биз бүгүн бул жака кайра кайтып келдик. Анан калса бул жакта дайыма миллиардерлердин жакындары, достору жана тааныштары толуп туруп болушат. Ошондуктан биз бул жакты көрүп, бул эмне экенин билип кетели деп чечтик.
И вот мы решили сегодня здесь погулять, посмотреть, что к чему, что почём.
Ошентип вилланын ички тышкы көрүнүштөрүн фотолор менен салыштырган иликтөөчү журналисттер аны 39-чу номерлүү Трисара Signature Villas деген жыйынтык чыгарды. Басылма ырастагандай, кышкы эс алуу учурунда анын бир күндүк ижаракысы орточо 5000 акш долларына барабар. 4 уктоочу бөлмөдөн турган вилланын аянты 1600 чарчы метрди түзөт. Анында жеке ашпозчусу жана үй кызматчысы бар. Бул иликтөөдө эс алуу жайындагы алардын сүрөттөрү да изилденген. Тургунуадан кийин экинчи бажычы Карашевдин кызы дагы Трисарадан бир топ сүрөттөрдү инстаграмга жүктөгөн. Ал анын эшик терезеси океанды караган вилланын ичи дышын көрсөткөн видеосун да койгон. Иликтөөчүлөр аны курорттун сайтындагы жарнамалык сүрөттөр менен салыштырып отуруп, муну болсо эс алуу жайындагы номер 20-чы вилла деген тыянакка келген. Бул вилланын аянты да 1600 чарчы метрди түзүп, 3 уктоочу бөлмөсү бар. Анын бир күндүк ижаракысы 4400 акш доллар экени көрсөтүлгөн. Ошентип ОССРП Матраимов менен Карашевдин үй бүлөсү эс алган номер 39 жана номер 20 эки вилла курорттун түштүк жагында катарлаш жайгашканын аныктаган. Бул басылма комментарий берүү суранычы менен аталган үй бүлөлөргө кайрылып, бирок биринен да жооп болбогонун белгилейт. Райымбек Матраимов эң таанымал мурдагы бажы кызматкери. ОССРП жана медиа өнөктөр бажыдагы анын көмүскө иштерин иликтеп, аткезчиликке байланыштуу бир топ фактыларды жарыялады. Матраимов кызматтан кеткени менен анын саясий таасири артып, ага таандык деген партия былтыр жыйынтыгы жыдыган парламенттик шайлоодо эң көп добушка ээ болгон. Клооп медиасы мурдагы бажычы Замирбек Карашевдин Матраимов менен алака катышын териштирген. Карашев апрелде бажыдагы кызматынан бошотулган болчу. Иликтөөчү журналист Болот Темиров Карашев тууралуу кызынын постуна чейин ачык булактарда маалыматтар аз болгонун айтты.
Ошо Замирбек Карашев деген таможнянын замначальниги болгон. Анан кийин октябрдан кийин суроо бергенде бул коррупция таможняда жок деп айтканда. Негизи ошол убактарда таможняда башчылардын бири болчу да. Соц тармактарда сүрөттө алып ошо Замир Карашевдин кызыбы кемиси мындай шыкарный жашоосун көрсөтүп койгон да үй бүлөсүн. Андан кийин ошонун калгандарын табышты да.
2019 жылы мамлекеттик бажы кызматынын төрага орун басары болгон Замирбек Карашев ага чейин Ош бажысын жетектеп Манас эл аралык аэропортундагы бажыкананы башкарган. Ал кызматтык жагынан бирде Райымбек Матраевдин жетекчиси болуп келсе, бирде анын кол астында иштеген. Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраевди жемкорлукка айыптап, ага жаза катары 260 000 сом айыппул чегерген. Матраев тергөө менен кызматташып 2 миллиард сом зыянды төлөп жазадан кутулган. Кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраевга киришени адалдоо деген экинчи иш боюнча кайра кылмыш ишин козгоп, быйыл 18 февралда камакка алган. Бирок жыйынтыгында кылмыш курамы табылган жок деген негиз менен териштирүү токтотулуп, ал эркиндикке чыккан. Клоп медиа Матраев боштондукка чыккан соң Бишкектин чогортосунан наркы 200 000 долларга барабар пентхаус сатып алганын иликтеп жазып чыккан. Басылма Матраев ага чейин болгон үй жайларын сатып, туугандарынан акча чогултуп жатып, араң 2 миллиард сомдук казынага кайтарганын айткан анын тарапташтарынын да сөзүн мисал келтирген болчу. АКШнын финанс министрлиги Матраевди жана анын жубайын Магнитский деп аталган кара тизмеге киргизген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Вайын Антоновка айылындагы балдар үйүндөгү өспүрүмдүн өлүмүн иликтөө боюнча мекеме аралык комиссия түзүлдү. 6-чы класстын окуучусу 1 июнда каза болгон. Казакстанда сот саясий талаптар менен митингге чыккан 3 активисти 5 күнгө чейинки мөөнөткө камакка алды. Ош аймагы коронавирус эң көп катталгандар боюнча Бишкектен кийинки орунга чыкты. Өзбекстанда 34 жаштагы аял ВИЧ инфекциясын башка адамга атайлап жуктурду деп айыпталып жатат. Орусиянын Москва шаарында бүгүн көк бөрү боюнча эл аралык турнири башталууда. Чыңгыз Айтматов атындагы КУОК үчүн уюштурулуп жаткан оюнга Кыргызстандан Атуул командасы жана Орусиянын Подольск, Иркутск шаарлары менен Москва облусунан 3 команда катышууда. Ушул жана башка кабарлар Кеңири Азаттык чекит.org сайтында. Кайрадан баяндарга орун берели. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынан кеминде 7 артист жумуштан кетти. Арасында жогорку даражадагы балет артисти Екатерина Белоус, эмгек сиңирген артист Марат Садыков жана башка өнөрпоздор бар. Алар театрдын башкы балетмейстери Акан Нуртазин менен иштешүүнү каалабай жатышат. Балет чери тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Жогорку даражадагы балет артисти Екатерина Белоус балет артисттери Маданият министрлигине театрдын жетекчилигинин саясатына макул эместигин билдирип кат жолдошконун маалымдады. Ошон менен катар ал бир нече артисттер жумуштан кетип жатканын айтты.
У нас увольнение идет. То есть вот сейчас уволилось 7 артистов.
Эмитеден эле 7 артист арызын жазды. Анын экөө чет өлкөлөргө чыгып кетти. Мен арызымды 1-июнда жаздым. Ал өзүмдүн каалоомдон улам эмес, театрдын администрациясынын иштөө саясатына макул болбогондугумдан болду. Жумуштан концертмейстер кетти. Эмгек сиңирген артист Марат Садыков кетти. Эркектердин курамындагы биринчи солисттер да кетишти. Менимче жаңы сезон башталгыча дагы көп артисттер жумушун таштап кетиши мүмкүн.
Еще много кто подаст.
Опера жана балет театрынан кеткенин айткан дагы бир балет артисти Сади Иманколов театрдын башка балетмейстерине тагылган айыптар жүйөлүү экенин билдирди. Анткени бир канча убакыттан бери жергиликтүү артисттер бөтөн өлкөлөргө гастролдоп барбай калганын, конкурстарга катышпай калышканын мисал кылды. Ал ошондой эле башка балетмейстер Акан Нуртазинди бардык кызматкерлерге бирдей мамиле кылбайт деп сыпаттады.
Мы выдвинули свои требования, условия, что мы хотим, чтобы изменили.
Биз театр жетекчилигине өз үстүн талаптарды, шарттарды койдук. Бирок алардын бири да аткарылган жок. Тескерисинче бизге кысым болду. Биз балетмейстерди алмаштырууну каалаганбыз. Анткени биздин көп артисттер ал менен иштешкиси келбейт. Балетмейстер каалаган адамы менен жакшы мамиле түзөт, а көңүл сүйбөгөн адамы жакшы мамиле жасабайт.
Кого он любит, тем относит он хорошо, а кого не любит, он может его вообще...
Иманкуловтун айтымында балет бийчилеринин Екатерина экөөнүн сырткары Жакшылык Толобаев, Фарух Садыркулов, Нурсултан Алмамбетов баштаган бир катар артисттер жумуштан кетишти. Кыргызстандык балет өнөрпоздору буга чейин март айында билети кымбат коммерциялык спектакльден алар эч кандай акча албай турганын, бекер иштеп келатканын айтып нааразычылыгын билдиришкен. Бул артисттердин маянасынын аздыгын, социалдык проблемаларын дагы бир ирет козгогон. Аталган балет жыры апрель айында Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетине чейин көтөрүлүп, анда атайын иликтөөчү комиссиянын корутундусу каралган. Жыйында театрдагы таланттуу ырчы бийчилер чет өлкөлөргө кетип жатышы, чыгармачылык үчүн түзүлбөгөн шарт жана башка маселелер айтылган. Ошондой эле жыйында кээ бир артисттер жетекчилик тарабынан аларга балет жырынан кийин кысым уланып жатканын билдирген. Опера жана балет театрынын директору Кирим Тураповго бул маселе боюнча кайрылганыбызда жумушун таштаган артисттер буга чейин деле ушундай себептерди издеп келгенин билдирди. Ошондой эле ал өз сөзүндө артисттердин иштөө же иштен кетүүсү өз эрки экенин, жетекчи катары мындан башка комментарий бере албай турганын айтты. Ал эми балет артисттери даттанып жаткан театрдын башкы балетмейстери Акан Нуртазинге өз пикирин угуу максатында байланышканыбызда бул чыр боюнча кийинчерээк маалымат берерин айтты. 6 марттагы балет жырынан кийин артисттердин маянасы боюнча маселени жогорку кеңеште вице-спикер Аида Касмалиева көтөргөн. Ал ушул айдын аягында кайрадан жогорку кеңештин комитетинин жыйынында кайрадан комиссиянын чечимин угуп бул маселени талкуулашарын билдирди.
Жыйын өткөрүп тапшырма бергенбиз да баардыгын, жана негизгиси контракттарын өзгөртсүн депчи, эмгек башка жактан келгенде буларга акча төрөнсүн деген талапты коюлган да. Чынын айтканда азыр жыйынтык чыга элек да, себеби дегенде биз айткан тапшырмаларды аткарбай атат да. Опера балеттин жетекчилигине жана маданият министрлигине байланыштуу да. Жакынкы мына жумада кийинки комитеттин отурумуна киргизип күн тартибинечи, кайра жыйнап эмне болду, аткарылбады, ошонун негизинде анан дагы чечимдер кабыл алынат да. Себеби дегенде тапшырма берилген, убакыт берилген, ошолорду оңдоп келгиле деп оңдолсо анан кийин чечим кабыл алынат.
Жогорудагы окуя боюнча атайын комиссия түзүлүп, ага маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин статс катчысы Бакыт Секимов төрагалык кылган. Анын пикиринде балеттеги артисттер өздөрүнүн гана талабын коюп, башкаларды укпай жатышат. Ошондой эле Секимов булардын артында театр жетекчилерин кетирүүнү каалаган кимдир бирөөлөр бар деп ойлойт.
Биз ошо комиссиянын убагында барып түшүнүк берди деп түшүнүк да жазбай коюшту. Аларды бир көкүткөн, үйрөткөн бирөө бар. Эмнеге жазбайсыңар десек, адвокат мечитип кетти. Адвокатты биз эми сот беле, соттоп аттык беле. Биз эми үчүн ушундай кадамга бардыңар, ошону жазып бермекчи десек, булар баары тең организован, эми агрессивный эме кылышты да. Анан кийин биз ошол экинде комиссия түзүп өзүбүздүн жыйынтыгыбызды бердик да, анын жарым жартылай аткарылды. Биз ошол эки жерде жанагы главный балетмейстерине, көркөмгө жетекчисине чара көрдүк. Келим Трапа коосу сунушту өкмөткө бердик. Анан кийин трудовое соглашение деген бар, эмгек келишими деп коет да. Ошонун дагы кол койдуруп деп ошо адвокатыбыз эле айтты, ал деле жардам беремиз деле. Бүгүнкү күнгө чейин трудовой келишим деген бар, ул кол койбойт. Анткени ал келишимде анын милдети, анан укугу да жазылат да.
Искусство изилдөөчү Бакыт Болгонбаевдин айтымында кыргыз маданиятына дээрлик 30 жылдан бери көңүл бурулбагандыгынын айынан башка тармактардан артта калды. Ал эгемендүүлүктөн кийин бир катар балет артисттери каражаттын айынан чет жака чыгып кеткенин кошумчалады. Болгонбаев бүгүнкү күндө да мыкты таланттар өсүп жетилгенин, бирок алардын катарын калыңдатуу керек деп эсептейт.
Ал мына Бүшара Бешеналиеванын далили, Куран Сарбагышеванын далили, Нурдин Түгөлов, Берик Алимбаев, Чопой Базарбаев деген, Жена Чокоева, Айсулу Тогонбаева, булар биз пример да, яркий мындай үлгү. 90-жылдан 2000-жылга чейин дээрлик бир катар жалпы балет өнөрүнүн бир 60-70% коллекциядан, труппадан, ошол билет жүргөндөрдөн театр яркий жылдыздардан айрылганыбыздан кийин булар жанбаган айынан чет мамлекеттерден өкүп кетишкен.
Эл артисти, опера жана балет театрынын мурдагы башкы балетмейстери Кубанычбек Сыдыков спектакль коюу бир топ түйшүктүү иштейт. Анын айтымында баары эле келип каражатка такалат. А бирок балет өнөрүнүн бир артистин даярдоо үчүн ал мыкты деңгээлдеги калыпка келиш үчүн көптөгөн жылдар талап кылынат.
Мисалы, мен Москвада окугам да. Мени 5-чи класстан алып кеткен. Аякта 8 жыл окуйт вообще негизи. А азыр еще подготовительный жанагы кичинекей балдар бар го. 7 жашта, 8 жашта подготовительный 3 курс бар, училище эле, анан кийин уже 8 жыл. Вот 3 жыл, еще 8 жыл, это 11 жыл, э? И плюс еще биздики анан цирковой, анан шахтерлордуку травма опасный да. Жанагы травма алат, сынат буттары, бул эме уви кандай мындай болсун үчүн бизде 20 жыл стаж. Алар уже пенсияга кетишет да. Бирок кээ бирөө иштейт, кээ бирөө мугалим болуп иштейт, кээ бирөө өздөрүнүн жанагы гимнасттар менен көпчүлүк иштейт экен, жанагы хореография берет да гимнастарга.
Жазуучу, адабиятчы Олжобай Шакир опера жана балет театрын жеке менчикке өткөрүү жолу менен классикалык искусство өнөрүн сактап калса болорун айтты.
Классикалык профессиональный искусствону унутуп койдук да. Мисалы жападан жалгыз музыкалык театр, опера балет театрында аудиториясы бар, бирок ички ыйкы тыйкысын жолго койгон жетекчилик келе албай атканы албетте өкүнүчтүү. Ал эми бирок жыйырманы топтолуп калды да. Бирократиялык кыйынчылыктар, интригалар чоң маданий дөөлөккө дагы кетириши мүмкүн. Канчалаган профессионалдар баары мыкты дегенче, ал эмес Казакстанга башка коңшу өлкөгө контракт менен барып келип жүргөнчү.
Быйыл күзүндө Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин айлык акысы көбөйтүлөрү тууралуу 31 мартта Азаттыктын 2-1 көрсөтүүсүндө маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев билдирген. Өкмөттүн маданият кызматкерлеринин айлык маянасын көбөйтүү тууралуу соңку чечими 2020 жылдын май айында кабыл алынган. Анда маданият ишмерлеринин айлык акысы 80% чейин көбөйтүлөрү айтылган. Кыргызстанда жалпысынан 22 театр, оюн зоок мекемеси, 2 филармония, 1 курчак театры, 40 райондук маданият бөлүмү, 40 жакын райондук китепкана, 30 райондук музей жана миңдей айылдык клуб бар. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу уктурууларды баяндар менен улантабыз. Бишкекте кыздарга көчөдөдү көргөзүү боюнча кылмыш иши козголду. Бул окуя соц тармакта харассмент маселесин кайрадан козгоду. Иликтөөлөрдө Кыргызстандагы ар бир төртүнчү аял ыдык көрсөтүүгө кабылар айтылат. Харассмент мыйзамы буга чейин талкууга алынып, бирок кабыл алынган эмес. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
Бишкектеги көчөдө бейтааныш жигиттен ыдык көргөнүн айткан журналист Айдай Токоева 8 июнда милицияга арыз жазды. Арыз 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө берилген. Токоева өзү окуяны сотко чейин жеткирип, башка балдарга сабак болушун кааларын билдирди.
Ишти ошол жактан эле бүтүрөлүчү деп кайра-кайра суроопту да, эме сотко чейин жеткирбечи. Конечно, айына чейин сотко чейин керек болсо жогорку сотко чейин барам.
Бир күн мурун Айдай Токоева кесиптеш курбулары менен көчөдө баратканда бейтааныш жигит келип аны жан башка чапкан. Кыздар жигитти дароо видеого тартып, эмнеге мындай кылганын сурашканда кааладым, урдум деп жооп берген. Кыздар анын жоругун сындап, жооп беришин талап кылганда жигит качып кеткен. Видео соц тармакта тараган. Окуянын чоо жайын 1 май райондук милиция электеги баштаганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Бекменин басма сөз кызматкери Алмаш Бекпоева буларга токтолду.
2021 жылдын 9 июнунда Бишкек шаардык 1 май райондук ички иштер башкармалыгына өз ыктыяры менен 1999 жылы туулган жаран келди. Ал Орозбекова жана Баканбаева көчөлөрүнүн кесилишинде кыздардын жанынан өтүп бара жатып, алардын бирине колу менен кокусунан тийип алгандыгын түшүндүрүп, кечирим сурады. Тергөө иш чараларынан кийин жаран бошотулуп, суракка кайра келүү милдеттемеси менен бошотулду. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда.
Соц тармакта тараган видео кырнетте кайрадан харассмент маселесин күн тартибине чыгарды. Блогер жана активист Азиза Мурзашева коомдук жайларда, иште же окууда ыдыкка кабылган кыз келиндердин окуяларын чогултуп баштады. Ал кыргыз коомунда адатта мындай учурлар айтылбай келерин же кыздардын өзлөрүнө күнөө артыларын айтат.
Комментарийлерди окуганда таң каласың да, анан кийин таң каласың да, жиң келет да. Себеби ал жерде жазыштыр, эмне үчүн алар 80 ушуну кеч жүрүштү эшикте да? А эмне үчүн биздин андай укугубуз жок? Эмне үчүн биз болсо коркуп жүрүшүбүз керек? Эмне үчүн биз кийингенде ойлонушубуз керек? Эмне деп ойлоп калышат? Мен мындай азыр кыска көйнөк, азыр ысык да, эмне үчүн мен коркуп ойлонушум керек? Балдар жаман ойлоп калбайбы? Инстаграмда дагы опрос жасадым. Өтө таң калдым. Көп мага өтө көп сообщение келди. Кыздар баардын жазып чыгышты, потому что аноним, алар коркпойт. А мында айтканда коркот да, ачык айтканда.
Кыргызстандагы аял судьялар ассоциациясы жыныстык ыдык көрсөтүүнүн масштабы боюнча 2019 жылы изилдөө жасаган. Анда көптөгөн аялдар үчүн жыныстык асылуу бул чыныгы жарат, андан кийин алар өздөрүн коопсуздукта сезе албай калышары белгиленген. Изилдөөгө катышкан кыз келиндердин 16% гана ыдык көрсөткөндөргө каршы туралышарын айткан. Мындай изилдөө гендердик басым урлоонун көлөмүн аныктоо жана келип чыккан тыянактардын негизинде мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү максатында өткөрүлгөн болчу. Харассментти башынан өткөрүп, чараны катаалдатуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштаган экс-депутат Элвира Сурабалдиева демилгенин ишке ашпай калганына токтолду.
Ушул мыйзамдан коркуп, может быть, аялдарды жумушка албай калабы деген жери бар деп, аны бир эки мындай тоже ошондой ой пикирлер болуп жатты. Бирок ортодо көпчүлүгү мындай патриархалдык ой пикири бар коллегаларым айтып калышты, алып келсе өтпөйт деп. Эми ошол убакыт өтүп кетип, анан мен да тиги неме болуп өкмөткө кетип ошол ойдон киргизебиз деп, бирок көпчүлүк коллегалар менен жеке пикирде сүйлөшкөндө, эми сиздин да кызыңыз бар, иштеген аялыңыз бар, ошо бир топ эле жумушта харассмент ыдык көрсөтүү деген ушул мыйзамды парламентке алып келсек колдойт белеңиз деп элем да, жеке мындай бетме бет сүйлөшүп атканда колдойбуз деп ошондой сөздөр болуп калчу да.
Буга чейинде мамлекеттик кызматкер жетекчисинен сексуалдык кыдык көргөнү тууралуу үчүн укук коргоо органдарына арыз жазган бирдече окуялар катталган. Харассмент бул кимдир бирөөгө болгон олдоксон тамаша, кыймыл аракет, жест, үн чыгаруу, мазактоо же сексуалдык ыдык көрсөтүүнү айтса болот. Айырма Кылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бул жоруктур Алатайын эже сиңдилер программасы да тартылды. YouTube каналыбызга ал бейтааныш кызга көчөдөн асылуу айвандык деген аталышта турат. Кирип көрүп пикир калтырсаңыз болот. Ушуну менен кезектеги чыгарылыш соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтом Нурхат Кеңешов даярдады. Техникалык телөөдө Максат Акматжан улу болду. Кайрадан эфир толкунунда саламдашканча эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, это программа «Перекресток», в студии я, Джаз Гулигимбердиева. Сегодня мы будем обсуждать скандальный законопроект о манипулировании информацией, который, по мнению активистов, журналистов и юристов, угрожает свободе слова и может привести к цензуре. Авторы же документа, депутаты парламента Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова, утверждают, что данный закон направлен на борьбу с фейками. Этот проект был разработан еще в прошлом году, его обсуждения в парламенте сопровождались митингами на улицах. Несмотря на возмущение общественности, Жугур Кукенеш его принял, но тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков не подписал его и отправил на доработку. С тех пор прошел ровно год, и авторы документа создали рабочую группу, которая будет разрабатывать новую редакцию закона. С гостями нашей программы мы будем обсуждать, чем этот законопроект опасен и почему, несмотря на общественное возмущение, его вновь пытаются принять. Сегодня в гостях у Азаттык юрист Сания Токтогазиева, журналист, заместитель главного редактора информационного агентства 24KG Махинур Ниязова и юрист, заместитель директора правовой клиники Адилет Бектур Османбаев. Уважаемые гости, спасибо, что нашли время и пришли для обсуждения нашей темы. Сания, вы написали в Фейсбуке, что речи быть не может о создании согласительной группы для выработки новой редакции законопроекта о манипулировании информацией, поскольку уже истекли сроки. Правда ли это? И объясните, пожалуйста.
Да, ну это уже стало, по-моему, доброй традицией для нынешнего созыва Жогорку Кенеш, минуя все, да, процессуальные нормы принятия законопроектов, пачками принимать законы вот с октября месяца. Это как раз один из таких примеров, хотя законодательный орган должен строго соблюдать свой регламент, да, закон о регламенте Жогорку Кенеш. И вот там конкретно написано, что после того, как президент возвращает документ на доработку, они в течение 10 календарных дней должны образовать согласительную группу. Так вот, Жээнбеков, если я не ошибаюсь, еще отправил на доработку 3 августа 2020 года. Соответственно, они должны были создать эту группу 14 августа 2020 года. И дальше по тому же закону о регламенте Жогорку Кенеш говорится, что после создания согласительной группы они в течение 30 календарных дней должны полностью финализировать, да, проект. Соответственно, это должны были они сделать до 12 сентября 2020 года. Mm-hmm. Вот с тех пор прошло 10 месяцев. Соответственно, этот законопроект автоматически считается непринятым. И уже не может быть и речи о создании согласительной группы, потому что всевозможные сроки истекли. А Жогорку Кенеш, он должен четко работать по своему регламенту, потому что это основной закон, который регламентирует, как у нас принимаются законы. Соответственно, тут обратно мы видим грубейшее нарушение со стороны депутатов. Либо они это делают по незнанию, или же обратно умышленно зная, но игнорируя, да, как это должно быть на самом деле по законодательству.
Угу. Махинур, неужели депутаты и авторы этого документа Гульшат Асылбаева, Айнура Осмонова не знают регламент и в нарушении всех норм проталкивают свой проект, или причина такой настойчивости заключается в чем-то другом? Как думаете?
Было бы хорошо, если бы они сегодня пришли, и мы бы у них об этом спросили, да. Но так как авторы этого законопроекта не хотят его обсуждать, ну, то есть они публично нигде. Вот сколько раз и мы пытались у них взять какие-то комментарии и приглашали на эфиры, они не приходят, они не хотят его обсуждать, они о нем только говорят вот с высокой трибуны, где им никто не может, ну, так скажем, да, парировать. Ну, есть, конечно, отдельные депутаты, которые пытаются отстоять еще свободу слова, но вот в этом потоке их голоса тоже теряются. Я думаю, что они все прекрасно понимают и все прекрасно знают, и это не первая попытка ограничить свободу слова и пытаться, ну, заткнуть, да, давайте называть все своими именами. Заткнуть – это попытка очередная журналистов, особенно тех, кто критикует власть. Мы видели это и в прошлом году, во время пандемии, когда нас ограничили очень в нашей деятельности, мы не могли осуществлять, ну, вообще свою работу делать, как положено. Но при этом мы видели, что власти, особенно первое время, бездействовали, и это все подвергалось критике. Мы очень много критиковали власть, в том числе и президента, теперь уже бывшего, и мэрию, и вообще все, и правительство тоже за те действия, за бездействие даже во время пандемии, вот этих первой вспышки и черного июля. Мы об этом много писали, и я думаю, что эти вот попытки в том числе направлены вот на такие публикации. То есть мы понимаем, что такие законы, они никогда во благо не будут действовать. То есть там бороться с фейками нужно не так, не запретами. Бороться с фейками нужно наоборот, информируя больше населения через СМИ, наоборот, предоставляя оперативно, вовремя, достоверную информацию. Фейки, они ведь появляются не просто так, они появляются там, где нет достаточной информации. И в прошлом году, вот опять же повторюсь, во время пандемии мы не могли получить очень много данных, вообще информацию никакую. Было время, когда полностью власти от нас закрылись, не давали нам никаких цифр, не давали нам никаких данных. Естественно, в народе стали появляться разные слухи, вот эти вот фейки, да, провокационные даже какие-то вещи. И, возможно, вот на этой волне сейчас инициаторы пытаются сказать, что вот были тогда фейки, давайте их как-то останавливать. Не остановят они этим законом никак распространение вот таких вещей. Только остановит медиаграмотность, развитие критического мышления у населения и предоставление вовремя информации. Но мы видим, вот опять же, они не пришли, инициаторы ничего нам не сказали, вот что мы должны сейчас обсуждать.
Мы на самом деле приглашали в нашу программу авторов законопроекта Гульшата Асылбаеву и Айнуру Усмонову, но они не нашли время для участия. Мы также пробовали пригласить депутатов парламента, которые в ходе прошлогоднего обсуждения высказывались публично за эту инициативу, в частности Евгению Строкову, Умбеталы Кадралиева, ну и они по разным причинам не пришли сегодня. Сейчас я предлагаю послушать автора проекта Гульшата Асылбаеву. Это отрезок из выступления в парламенте в ходе прошлогоднего обсуждения.
Когда запрещаем вот под фейковыми аккаунтами выкладывать все, что угодно. Все, что угодно. Где тут борьба с правдой? Разве кто-то против критики? Критика должна быть конструктивной. Она должна говорить о том, что ты сделал. О том, что ты не должен делать. Без перехода на личности, оскорбления, нецензурную брань. Рекламу всяких, извините, парадов голубых, розовых, зеленых. Когда запрещаем вот под фейковыми аккаунтами выкладывать все, что угодно. Все, что угодно. Где тут борьба с правдой? Разве кто-то против критики? Критика должна быть конструктивной. Она должна говорить о том, что ты сделал, о том, что ты не должен делать. Без перехода на личности, оскорбления, нецензурную брань, рекламу всяких, извините, парадов голубых, розовых, зеленых. Это что, свобода слова? О какой свободе слова вы говорите? В законопроекте нет норм, запрещающих свободы слова. Есть право на защиту, честь, достоинство, репутации. Зачем вы передергиваете нормы? Нету никаких экономических последствий. Нету. Нету, извините, никаких нравственных последствий, потому что человек, если говорит с открытым забралом, фейк — это зло, это ложь. Никто не говорит о закрытии свободы слова. Говорите.
Это была Гульшата Асылбаева, депутат парламента и автор законопроекта о манипулировании информацией. Бектур, правовая клиника «Адилет», ваша подробно анализировала законопроект этот. И вопреки заверениям Гульшаты Асылбаевой, что этот документ не направлен против свободы слова, вы писали, что документ все же приведет как минимум к самоцензуре. Объясните, пожалуйста.
По сути, этот законопроект устанавливает государственную цензуру, пространство сети интернет, где... У государства будет такой орган, по сути, Министерство правды. Почему Министерство правды? Потому что именно будет она определять, что является достоверной информацией, что является недостоверной. То есть не судебный орган, который должен это делать, а именно уполномоченный государственный орган. И при этом в настоящее время отсутствуют какие-либо методики, которые могли бы быть использованы для этого. Я думаю, ни для кого уже не секрет, то, что этот законопроект мало того, что не полезен, он будет еще и вреден. Вреден как с точки зрения прав человека, потому что будет ограничиваться свобода слова и выражения мнения, так и вреден со стороны экономической точки зрения. То есть данный законопроект, принятие данного законопроекта приведет к тому, что нужно будет существенно увеличивать расходы уполномоченного органа, это Министерство культуры получается, на организацию всей вот этой процедуры, когда государство будет мониторить, контролировать, рассматривать жалобы на граждан, политиков, на публикуемую информацию. И, на наш взгляд, это будет очень большой ресурс, должен быть задействован, поскольку там как и техническая сторона есть, так и кадровая сторона. То есть они должны будут набрать достаточное количество кадров, профессиональных, насколько я знаю, у нас таких очень мало. И я не понимаю, в чем смысл принятия этого законопроекта, потому что говорить о том, что у нас можно публиковать информацию, ну, объективные факты свидетельствуют об обратном, потому что уже множество кейсов есть, когда сотрудники ГКМБ привлекали к уголовной ответственности за публикацию какой-то информации, связанной с экстремизмом, там, или наоборот, которая была против властей. То есть инструменты есть. Если же депутаты боятся за свою честь и достоинство, то у нас есть институт в рамках гражданского судопроизводства, где каждый человек может подать иск о защите чести и достоинства и, соответственно, обязать его поднести извинения или там, выплатить какой-то моральный вред. То есть какой-либо объективной необходимости в использовании принятия данного законопроекта нет, ну, и быть не может.
Я сделаю небольшую ремарку. Министерство культуры и информации выступило против этого законопроекта. Министерство заявило, что не имеет достаточной материальной, технической, профессиональной базы для того, чтобы исполнять этот законопроект. Махинур, но все-таки теоретически чисто, если этот закон примут, да, какие конкретные риски могут быть для вас, как для журналиста, как для пользователя соцсетей довольно активного, да, для вашей редакции, может быть?
Я думаю, что ничего хорошего ни для журналистов, ни для блогеров, ни для активных вот юристов он не принесет. Он будет защищать только, и даже для политиков, для большинства, он еще, знаете, выльется им в такие беды, да. Потому что он будет защищать только очень узкую вот группу людей. И я опасаюсь, ну или даже, я не знаю, можно будет, может, злорадствовать, что даже сама Гульшат Асылбаева может вполне попасть под действие этого закона, да, и нести ответственность. Естественно, будут... Раньше нас пытались заткнуть исками, да, какими-то вот судебными разбирательствами о защите чести и достоинства. Никогда для властей не представлялось никаких проблем выявить человека, журналиста, даже если он пишет под псевдонимом, даже если он пишет, как говорят, вот под фейковым каким-то именем вымышленным в соцсетях. То есть никогда у нас не было проблем выявить человека и привлечь к ответственности. Другой вопрос, что это у нас делается очень избирательно в отношении отдельных граждан, применяется самые жестокие санкции, а кого-то власть делает вид, что не замечает какие-то вещи. Вот. Я думаю, что этот закон будет работать точно так же, то есть он будет применяться очень избирательно и в отношении каких-то конкретных людей, которые будут неугодны властям. И я не могу сказать конкретно, кто именно подпадет, да, потому что сегодня власть жалует одних, завтра других, да, и поэтому, конечно, да, это журналисты в первую очередь, которые критикуют власть, это блогеры, которые пишут в соцсетях какие-то тоже вещи неугодные. Я думаю, это любой, кто будет высказывать публично свое мнение. И мы вернемся просто в те времена вот, там, Советского Союза, да, когда мы сидели на кухне и шепотом о чем-то говорили, чтобы никто не услышал, чтобы нас не привлекли за это. То есть абсолютно это такой вообще огромный шаг назад, то есть мы катимся назад во времена, когда нельзя было сказать что-то открыто, высказать свою критику. То есть оскорбление, вот то, о чем сказала в видео Гульшат Асылбаева, это совсем другое. Да? Манипуляции, фейки, это тоже совсем другое. То есть для начала, я думаю, депутату, который инициирует такой закон, нужно самой разобраться вообще, с чем она собирается бороться. Но судя вот по ее выступлению, она даже сама не понимает. Потому что оскорбление, это вот когда урон чести и достоинства, это одно. Да? Это у нас действительно гражданские дела рассматриваются, и мы сами бывало, что по таким искам мы отвечали и действительно были в судах. Да? Совсем другое, это ложная информация, это тоже тоже это ущерб там, какой-то деловой репутации, тоже есть норма, которая это регулирует. И фейки. То есть тут, я не знаю, просто закон, он не способен бороться с фейками, потому что это явление, которое ограничениями и какими-то запретами ты никогда не победишь. Это только образование.
Как мы уже все в курсе, парламент поддержал создание рабочей группы для создания согласовательного варианта законопроекта о манипулировании информацией. В группу вошли депутаты Джугурку-Кинеша, а также представители государственных органов. Сейчас я предлагаю послушать небольшой отрывок из последнего обсуждения этого проекта.
Гульшат Хадыровна, вот к вам, как к автору законопроекта, может, все-таки откажетесь от этого законопроекта? Ну, уже вот октябрьские события прошли. В новой конституции в статье 10 написано, цензура запрещена. Все-таки мы понимаем, что этот законопроект больше был джембековский, матраимовский, чтобы защищать их, был направлен против активистов. Он все-таки в пользу власти.
Дастан Далабаевич, я бы не хотела, чтобы вы политизировали этот вопрос и навешивали ярлыки на законопроект. Это, ну, как бы все-таки ваше личное мнение. Давайте мы двигаемся по регламенту. Пришли возражения на законопроект, и он внесен, и определен состав согласительной группы, которая будет работать. И группа согласительная в составе министерств, ведомств, инициаторов и профильного комитета определит дальнейшую судьбу. Может быть, там они и предложат. Будет решение комиссии, и какое оно будет, я соглашусь.
Вот в этот раз, год спустя, автор документа «Против фейков», как сама называет его Гульшат Асылбаева, кажется менее категоричной. Говорит, что готова принять позицию рабочей группы. И говорит ли Бектур это о том, что она может отказаться, ну, авторы могут отказаться от этого документа, и не будет давления на то, чтобы его принять, как это казалось, было в прошлом году. Ведь мы все помним, что парламент принял этот законопроект во втором и третьем чтении за один день, несмотря на то, что на улице были митинги и так далее?
Ну, здесь сложно судить, но необходимо учитывать следующий фактор, то, что осенью у нас предстоят выборы. Угу. Это, как минимум, будет играть против ее кандидатуры, как депутата Джугурку-Кинеш. Второй фактор, это то, что ну, это уже не первая попытка законодательных инициатив, которые ограничивают свободу слова. Таких попыток было много, и, скорее всего, она не последняя, учитывая последние изменения в Конституцию, где также есть нормы, которые ограничивают права, в частности, журналистов на публикацию там, какой-то информации. И все, наверное, будет зависеть от политической конъюнктуры, насколько это сейчас необходимо и насколько они готовы пожертвовать той негативной критикой в адрес Джугурку-Кинеша, аппарата президента. С точки зрения рейтингов Кыргызстана, опять-таки же, это скажется негативно. Ну, будем ждать решения согласительной группы.
Вот продолжая риторику Бектура Махинур, да, говоря о том, что этот законопроект может сыграть против фигуры и рейтингов Гульшат Асылбаевой. Как вы думаете, широкая масса, широкая аудитория понимает о том, к чему может привести этот документ? Действительно ли этот документ может сыграть против нее на выборах?
Вот смотрю на последние действия наших властей, по-моему, рейтинг, имидж и вообще какая-то репутация, вообще им всем, знаете, это особо они не волнуются по этому поводу, потому что мы видим, какие действия предпринимают у нас сейчас власти, и они о своем рейтинге, о каком-то вообще инвестиционном климате и вообще в целом о том, что думает у нас народ, по-моему, не особо заботится. Я думаю, что депутат Асылбаева, возможно, тоже из тех же соображений действует, потому что она видит, что многие вещи у нас просто принимаются вот так вот, знаете, сказали надо, значит надо. Все единогласно проголосовали и прошло. Даже самые непопулярные, даже самые вредительские какие-то вещи, законы, инициативы, они у нас сейчас проходят. И я думаю, что здесь тоже, как бы это ну, не прискорбно, да, к сожалению, тоже пройдет этот закон. И Гульшат Асылбаева на этом просто сыграет, сделает свою работу и спокойно уйдет. Да? Потому что мы видим, что сейчас депутаты, они так уже пересиживают, они так уже незаконные, да? Но они, тем не менее, очень много законов принимают, которые аукнутся нам еще в будущем очень нехорошими последствиями. Я не знаю, задумываются ли они вообще об этом.
Напомню, сайт FactCheck KG провел анализ законопроекта о манипулировании информацией и выявил, что более 60% этого документа совпадает с другим законопроектом, российским, об информатизации и электронном управлении, который выносили на общественное обсуждение в Российской Федерации, и он тоже как бы, да, имеет такой же смысл, как данный документ. Сания, как вы думаете, ну, это, во-первых, не первое такое вот совпадение, да, законопроектов, которые принимают Жогорку Кенеш, и почему же наши депутаты живут с оглядкой на Россию, как вы думаете?
Ну, на самом деле, если смотреть вот в рамках ЕАЭС, либо сотрудничестве ШОС и так далее, идет очень сильное давление со стороны как Российской Федерации, так и Китая, чтобы мы каким-то образом унифицировали, да, наше законодательство согласно вот тем каким-то нормам, которые есть. И вот этот проект, я думаю, законопроект о манипулировании информацией, это только вот начало, потому что после того, по-моему, Российская Федерация, они же приняли целый пакет Яровой, в дальнейшем мы знаем законопроект о фейках, да, там, что там у них еще было, вроде бы, что-то критика власти и так далее, да, то есть если мы примем этот законопроект, я думаю, там другой шлейф законопроектов тоже придут, да, за ними. А что касается, например, ШОС, ОДКБ и так далее, там Кыргызстан очень часто копирует или, возможно, даже вдохновляется, скажем так, да, именно опытом Китая, да, именно в рамках экстремизма, терроризма и так далее. Это, конечно, очень плохо, потому что все эти законопроекты мы видим, даже делается сейчас анализы, да, что в Российской Федерации, в Китае все эти законопроекты работают совсем по-другому, да, они на самом деле не направлены на то, как это говорит название, да, а все-таки уничтожить всех инакомыслящих, да, или просто под соусом борьбы с терроризмом, тоже там сепаратистские группы какие-то, да, и так далее. Поэтому, да, я думаю, мы должны наши законодательные органы понимать, да, что в геополитическом плане мы тоже в первую очередь должны ставить наш суверенитет, да, наши национальные интересы выше. А унификация законопроекта в рамках ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, это в первую очередь ставит угрозу наш суверенитет, да, потому что, по сути, мы видим, что со стороны Российской Федерации и Китая сейчас идет сильное переписывание даже международного права. Да, у них есть целый подход к международному праву, который отличается от западной вестфальской системы международного права. И она как раз-таки несет угрозу для таких маленьких государств, да, как тот же Кыргызстан, Таджикистан или другие центральноазиатские страны. Если мы не одумаемся, я думаю, наконец, даже, возможно, наш собственный суверенитет и независимость. Поэтому, да, абсолютно, я думаю, мы должны также подчеркнуть, да, что очень многие законопроекты копируются оттуда, да, и, возможно, даже идет какое-то некое такое внешнее влияние, да, чтобы мы побыстрее эти законопроекты приняли.
В последнем апрельском докладе международной организации «Репортеры без границ» говорится, что положение со свободой слова в Кыргызстане ухудшается. Махинур, как практикующий журналист, чувствуете вы это на себе?
Ну, мы это чувствуем уже не первый год. Ситуация с переменным успехом, да, то улучшается чуть-чуть совсем, то ухудшается. То есть улучшается она когда? Когда еще не укрепилась власть. То есть немножко такое всегда окошко у журналистов, кыргызстанских, я имею в виду, когда вот смена власти происходит, и там есть какое-то вот время, чуть-чуть, когда еще не взялись за СМИ, пока там свои какие-то дела решают, у нас есть немножко такая свобода полная, когда мы можем писать, не бояться, не оглядываться куда-то, да. Но с каждым разом, то есть с каждой новой так называемой революцией, это окошко все уже и уже, то есть если когда-то там в первый раз там было там 1.5-2 года, потом там год, то сейчас очень быстро взялись опять за СМИ, и свободы все меньше и меньше. Действительно, это она вот выражается в таких вот вещах, как эти законы, но в том числе и в непредоставлении информации. То есть мы не можем иногда получить какую-то информацию. Мы отправляем даже официальные запросы и отделываются очень такими общими фразами и какими-то неконкретными вещами. Вот даже недавно, когда обсуждаются поправки в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс, журналистов просто выгнали с этого заседания. В частности, вот журналистов 24 KG и Кактус, по-моему, двух журналистов просто выгнали. И на наши запросы о том, чтобы нам объяснили, на каком основании журналистам не дается доступ вот на эти заседания, нам просто Генпрокуратура какие-то общие фразы прислала. То есть абсолютно конкретно не ответила. Чем, какой нормой закона они руководствовались, когда сказали, там, покиньте зал, у нас тут какие-то вещи обсуждаются. Это не секретные вещи. То есть это уголовный кодекс, уголовное законодательство, по которому нам всем потом жить. И журналисты должны об этом писать, должны вникать в эти процессы, что и как меняется. Но нам не дают этого. То есть нас уже выгоняют с заседаний. Когда проводились заседание по изменениям в Конституцию, то же самое было. Куда-то пускали, куда-то не пускали. То есть уже вот так, вы знаете, в наглую просто могут выгнать с любого мероприятия, заседания. Это тоже препятствие для осуществления нашей деятельности.
Вместе с этим в Кыргызстане участились случаи вызова журналистов на допрос. Да? Я перечислю то, что было за последние только месяцы. На допросы вызвали Мерим Асанову, это пресс-секретарь штаба кандидатов в президенты Абдиля Сегизбаева, журналистку Нурзаду Токтогу, блогера Юлию Барабину, корреспондента телеканала «Апрель» Каната Канеметова, журналиста Эрлана Бекчуро, который является членом движения против Конституции. За пост в Фейсбуке был задержан еще один активист, Телекмат Кудайберген Улу. Сейчас он под домашним арестом. Бектур, все эти кейсы вызывают тревогу за свободу слова и демократию в Кыргызстане?
Каждый такой случай, он должен иметь широкий резонанс, потому что по сути, в конечном итоге это приводит к тому, что другие эксперты, журналисты, блогеры, они боятся это высказывать свое мнение, поднимать какие-то острые вопросы. И в конечном итоге это приводит к самоцензуре. То есть, а самоцензура лиц, которые имеют свой охват, свою аудиторию, она приводит к тому, что население не может получить ту информацию о тех проблемах, о нарушениях правах человека, которые она должна получать. И я думаю, что каждый такой случай, он должен широко освещаться, подниматься на всех площадках.
Когда заходит речь о давлении на журналистов и СМИ, чиновники часто вспоминают трагическую смерть журналиста Геннадия Павлюка в 2009 году и говорят, сейчас же никого не убивают, все же живы и здоровы. Махинур, вот действительно, достаточно ли журналистам быть просто живыми и здоровыми сегодня?
Покойный Павлюк – это мой первый редактор. И, конечно, его смерть, она в свое время нас всех шокировала очень, да. Но я думаю, наоборот, как бы, да, это ни звучало, возможно, неправильно, то есть смерть, наоборот, она журналистам дает новое, как бы, да, такую силу и вдохновение. То есть мы будем еще больше писать и еще больше говорить о несправедливости. Да. А вот это вот вялотекущие процессы, они очень выматывают и очень много сил забирают. И не только в отношении СМИ я это говорю вообще в целом. Со многими я сейчас разговариваю, и они, видя, какие у нас происходят процессы, то есть когда людей задерживают вообще без каких-либо доказательств, да, закрывают там СИЗО на 2 месяца, просто людей там, которые, возможно, где-то там не проголосовали как надо, где-то даже не были на заседании или что-то такое, да, то есть у нас сейчас гребут вот всех подряд и абсолютно не думая. И многие стали уже опасаться что-либо писать лишний раз, о себе напоминать и лишний раз, как говорят, лезть на рожон. Уже даже сейчас это есть. И не только среди журналистов еще, наверное, меньше, а вот и среди активных каких-то граждан, которые активно не боялись, когда-то вы выражали свое мнение, сейчас они лишний раз промолчат. В защиту какого-то политика, может быть, что-то не выскажут. Где-то просто сделают вид, что не заметили. Или скажут как-то очень вот обтекаемо и издалека. Потому что лишние вот эти вот проблемы, именно вот эти судебные преследования, да, оказаться в СИЗО никто не хочет. Поэтому я думаю, что постепенно это действительно приведет к тому, что мы будем очень осторожными. То есть я имею в виду не журналистов, я имею в виду вообще в целом всех граждан, то есть любого пользователя соцсетей. Если сегодня мы можем что-то высказывать еще, то будет время, когда мы не будем ничего уже писать, потому что эти лишний раз там вызовы в ГКНБ, лишний раз там суды, и уж тем более там посидеть в СИЗО никто не хочет.
И что делать, чтобы этого не случилось?
Я думаю, что мы должны об этом говорить, должны добиваться того, чтобы такие законы не проходили, и обсуждать больше. Вот то, что мы сегодня делаем, это тоже такой вклад, да, и мы должны больше об этом говорить. Мы должны обращаться и к тому же депутату, должны быть услышаны. Потому что, действительно, это же не первая попытка вести там цензуру, да, под разными соусами. И ведь удавалось раньше как-то эти законы не пропустить. То есть создавался вот этот вот общественный резонанс. Мы объясняли людям, какие могут быть последствия. То есть те, кто понимает, знают, люди, которые разбираются, вот такие юристы, журналисты, мы должны больше об этом говорить и больше писать, чтобы люди понимали, этот закон, он не направлен только против журналистов, он против всех, против любого из нас. То есть сегодня тебе нельзя будет, там, к примеру, критиковать там, президента, завтра премьер-министра, послезавтра еще кого-нибудь, а потом ты даже не сможешь о том сказать, что тебя там, я не знаю, где-то незаконно, какие-то незаконные действия, даже вот на каком-то местном уровне. Даже там мы не сможем об этом говорить, потому что закон будет работать везде и против всех. И мы должны об этом больше и больше говорить и не пропускать его.
На этом мы завершаем наше обсуждение. Уважаемые гости, спасибо, что пришли и приняли участие в нашей программе. Это была программа «Перекресток». В студии работала я, Джазгуль Гимбердиева. Обсуждали мы скандальный законопроект о манипулировании информацией. В гостях у Азатыка были Сания Токтогазиева, юрист, Махинур Ниязова, журналист, заместитель главного редактора информационного агентства 24KG, и Бектур Осмонбаев, юрист и заместитель директора правовой клиники «Адилет». Спасибо за внимание и до свидания.
«Перекресток» на радио «Азатык». Программа о важных событиях за неделю.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.